Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Сообщаю вам, Анатолий Иванович, если вы еще не в курсе, что слово «мадемуазель», что значит «девушка», выводится из официального французского языка. Такое постановление правительство Франции приняло под влиянием феминисток. Эту традиционную форму обращения к незамужней женщине, аналогичную английскому «мисс» или немецкому «фройляйн», активистки движения за гендерное равенство воспринимают как унижающую достоинство, как сексистскую и дискриминационную. Ваше мнение, господин демократ? Отвечаю, я доволен, что это слово выводится только из официального французского языка. В неофициальном, стало быть, оно пока останется. Интересно, когда возникнет движение французов за возвращение этого слова в официальный язык? Следующее письмо. Пишут и пишут об Иране. Вот, мол, такой нехороший Ахмадинеджад. В случае удара по нему может ответить ракетами, минированием пролива и т.д. Никому ни из политиков, ни из журналистов не приходит в голову, что Иран имеет право защищаться всеми средствами, контратаковать. Конечно, можно сказать, что США выполняют функцию мирового полицейского. Возникает вопрос, выбирали ли граждане планеты Земля Белый дом своим шерифом, говорится в этом письме. Когда я слышу такие речи, вспоминается один американец, человек-ученый, но без зауми. «Вас не поймешь», — сказал он, обращаясь к недругам Америки во всем мире. «Утром вы кричите, американцы, убирайтесь домой, а вечером куда смотрит Америка?» Вот думала над женским вопросом в мире следующее письмо. Ведь то, что происходит, например, недавние демонстрации женщин после заявления канадского полицейского начальника, что, мол, вы, бабёшки, не сильно светите сиськами на улице, тогда вас и не изнасилуют, это ведь свидетельство, как деградируют мыслительные способности вида, то есть женский ум, под воздействием различных растлителей и толкователей темных мест». Слабая женская природа склонна к подчинению, но сильный женский ум, подстегиваемый наукой о равенстве полов, стремился и стремится вырваться из подчинения. Угнетали, не давали им того, что им казалось необходимым для личного счастья, избирательного права, равной зарплаты. И вот им это дали. И следят, чтобы их в семье не лупили. Очень следят. А бабы сами изо всех сил идут замуж за придурков, им объясняют, не идите, а они идут. Потом устраивают демонстрации против домашнего насилия и шлындрают с первым попавшимся идиотом прямо из ночного клуба к нему домой, типа послушать музыку, а потом судятся, изнасиловал. И вот им говорят, будьте скромнее, ну хоть трусы одевайте под прозрачное платье. Нет, не одевают, потому что они взрослые и сами решают, где и что им одевать. А ведь они просто хотят нравиться всем. Природа всегда перевешивает и берет свое. Женщина осталась ребенком, но ребенком испорченным. Большая информационная емкость есть, а проанализировать содержимое этой емкости времени нету. Работа, диссертация, танцульки, то-се, роды, аборты, шопинг-попинг. А где мужики? Как их выявить бедной женщине? Только так. Раздеться, и кто кинется на нее, тот и мужик. Ну вот примерно так. Одним словом, торжество хамки. Я колебался, прежде чем огласить это женское письмо, да еще накануне 8 марта. Оно и не пахнет тем, что называется политической корректностью. Некоторые говорят о появлении на Западе небывалой идеологии, идеологии политкорректности. Она требует, прежде чем что-то сказать, 100 раз подумай, не обидишь ли какую-нибудь из общественных групп, в данном случае женщин. Поскольку это идеология, то ею многие увлечены. А когда увлечение охватывает многих, обязательно будут такие, что увлечены страстно, до самозабвения, воинственно. Свою жизнь они посвящают надзору за другими. выискивают нарушения, им ничего не стоит затаскать вас по судам за одно неосторожное слово. Это чуть-чуть напоминает советские времена, когда всяк боялся совершить политическую ошибку, сказать что-то такое, что может быть истолковано как недостаточная преданность власти. Требует пояснения слова «хамка», которым заканчивается письмо, о котором мы говорим, «торжество хамки». Думаю, это в смысле, в каком его употребил писатель Мережковский в знаменитой статье 906 года «Грядущий хам». Это толпа, власть толпы, массовый безрелигиозный человек, враг культуры. Он с удовольствием смотрит низкопробные сериалы и тем самым заставляет безостановочно производить их. Вот в этом смысле хамка. Женщина пустая, самоуверенная, вкушает свободу, объедается свободой, и первая же страдает от этого, как всякий, кто не знает меры. Добрый день, Анатолий Иванович. Пишет вам Леонтий, Санкт-Петербург. Хочется задать вам вопрос. Что вы думаете, почему в России так долго держится политическая инерция коммунизма? Может быть, и не коммунизма, но приверженность к старой жизни при коммунистах. У всех, с кем не говорю, почему-то очень агрессивное отношение к Ельцину и Гайдару. Люди, которых я знаю, пытаются навешать всех собак на этих прошлых наших руководителей. Но ведь именно эти люди и начали постепенно выводить страну из коммунистической стагнации. В магазинах начали появляться продукты и промышленные товары. Люди стали работать и зарабатывать. Правда, мне тоже кое-что не нравится из настоящей жизни, продолжает автор. Перечислять можно долго. Например, наша медицина. Правят бал непрофессионализм руководителей, взяточничество, обманы и откаты. Этим считаю и недовольны митингующие в Москве. Но ведь все равно стало лучше, чем при коммунистах. А недостатки постепенно улетучатся, если с ними люди и власть будут бороться. Но вот почему-то все положительные перемены проходят очень медленно и не без отступлений. Некоторые руководители говорят об особом пути для нашей страны. Но я не понимаю, зачем что-то изобретать, когда люди живут в других странах вполне нормально. Что мешает нам идти по этому пути, и почему наш народ так в штыки встречает нормальную жизнь, которой живет весь цивилизованный мир? С уважением и наилучшими пожеланиями, Леонтий. Вы, наверное, удивитесь, Леонтий, но очень похожие письма и речи писались и произносились в России еще тогда, когда она и Россией-то не называлась. Например, при Алексее Михайловиче, отце Петра I. Только тогда говорили не в других странах, а в других землях. Вот сейчас стали устраиваться в Москве и других городах митинги, шествия. Слова «демократия» и «свобода» звучат все громче. «Сходится в хате моей больше да больше народу. Ну, говори поскорей, что ты слыхал про свободу». Эти строки Некрасова любил повторять у себя в новомирском кабинете Твардовский. И вот я думаю, все люди, о которых вы пишете, люди, бредящие тем коммунизмом, которым они на самом деле никогда не жили, они ведь тоже заявят о себе, и даже в первую очередь они при первых звучных раскатах свободы. Обозленные, ожесточенные, обиженные на весь свет, и молодые среди них, совсем молодые, и там не только коммунизм, там и расизм, и шовинизм, и империализм, и фашизм, и все это хлынет из всех щелей и забурлит, и ничего не поделаешь, придется терпеть. А стихотворение Некрасова, из которого я привел 4 строки, называется «Деревенские новости». Там упоминается некий мент, становой по-тогдашнему, это середина 19 века. У него в околотке, в стане, как тогда говорили, отсюда становой, так у него в стане 25 тысяч душ. Он говорит, когда его просят разобраться с воровской порубкой леса, где уж тут разбираться, всех не успеешь и высечь. Пишет безработный. Хотелось бы узнать ваше мнение о национализации поподробнее. Какие вы видите аргументы за и против? Я, например, не могу заставить себя работать на дядю, захватившего собственность, которую создавал, в том числе и я, а теперь объявившего себя эффективным собственником. При этом институт частных собственников вообще, хозяев, у меня аллергии не вызывает. Я с удовольствием работал бы на хозяина, который лично причастен к созданию своего богатства и делом доказал эффективность своего хозяйствования. Такие бывают, например, Форд, Джобс, это из крупных. Толковый руководитель строительной компании, шеф-повар в ресторане – это помельче. Где такие у нас? Они загибаются, им тяжело, конкуренты давят. А кто конкуренты? Так это же приватизаторы. Их аргумент в споре. А знаешь, кто у меня есть в администрации, милиции, органах? А откуда у него такие связи? Так он приватизировал и поделился с нужными людьми. Нужные люди, вот кто сейчас у власти, но работать на них не хочется. Извините за многословность, наболело, здесь письмо заканчивается. Национализация – это изъятие, платное или бесплатное, частной собственности в казну, передача государству. Это такое дело, о котором нужно говорить или очень долго, или в двух словах. Скажу в двух словах, как я понимаю. Вор должен быть наказан и лишен всего, что успел накрасть. Это само собой разумеется. Но кто громче всех кричит о национализации, тот, если ему дать волю, устроит все так, что в первую очередь пострадают люди, у которых ничего нет. Такие, как автор письма, которые вы сейчас услышали. Не знаю, что тут может изменить, по крайней мере, сразу свобода. Далеко не все отдают себе отчет, что это будет именно свобода. Нечто такое, чего они не знают. Каждый невольно предполагает, что свобода то свободой, а за порядком, в том числе за порядком в мыслях, кто-то будет следить, чтобы то, что мне нравится, было, а того, что мне не нравится, не было. Невыносимо думать, что зацветет пышным цветом как раз то, что мне не будет нравиться, или наоборот, сначала очень понравится, а потом придется чесать репу. Не думаю, что в свободном разговоре о национализации будет много места таким мнением, какое вы сейчас услышите. Хорошо уже то, что есть и такое. Пишет житель Украины. «Как-то жена, наблюдая за нашим маразмом, выдохнула. Неужели и Юлька, став таки президентом, будет так позориться? А может, лучше обнулить все?» Я спросил, что она имеет в виду под «обнулить». Да, может, не стоит их сажать и отбирать у них все накраденное, а просто отстранить от власти и пусть себе бизнесуют, но полностью, на все 100%, платят все налоги, которые сами напридумывали. «Я не нашел каких-либо аргументов, чтобы возразить», — пишет автор. «Уже позже понял всю жестокость женской логики или жизненную необходимость». Пишет муж этой умной женщины, очень умной. Она понимает, что плохо не только то, что кругом воры, а то, что они дурно распоряжаются накраденным, защищают себя от конкурентов, не ловят мышей. Если их поставить в условия настоящей конкуренции, многие разорятся. Для них это страшнее национализации, морально тяжелее. Национализация – это принудительно откупили у тебя завод, и ты свободен. В печали, но свободен. А когда ты окажешься один на один с настоящим рынком, вот где ужас и кошмар. Надо работать, надо думать, надо вертеться, а не можешь. И вот ты видишь, что у тебя ничего не получается. Ты разоряешься, конкурент наступает на пятки. Вот где пытка. То есть можно отобрать накраденное. Это конфискация, экспроприация. Можно откупить. Это национализация. А можно вынудить потерять накраденное. Вынудить потерять – это для общества более выгодно. То, что потеряет вор, достанется хорошему хозяину, потому что не власть его выберет за взятку или по блату, а рынок, то есть общество. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Люди перестают верить в Бога, следующее письмо. Что толку, что понастроили церквей? Попы ходят в золоте. В одном ватиканском посольстве умудрились снять порнографический фильм. Помню, был у нас в селе простой поп. Квартира, одна комната и кухня. Старые женщины приходили постирать. У него было несколько риз, несколько рубашек, маек. Кто-то из детей пас единственную корову. Мужики вскопали огород, накосили сено. Село было длиннющее, многие жили по горам. Похороны, сороковины, крестины, свадьбы. Да и многие люди перед смертью хотели причаститься. И к просто заболевшим ходил. Практически был на ногах с утра до вечера. Машины у него не было, а на велосипеде по горам не поездишь. Говорили, что когда умер, в столе у него было несколько рублей. Церковные деньги хранились в церкви или сберкассе. Распоряжалась ими двадцатка. Вот таких попов я уважаю. А те, что сегодня на «Мерседесах» ездят и золотом увешаны, это не попы, я их не уважаю, сообщает нам этот слушатель. Тоже загадка. Ведь отлично знает всякий, будь то поп, губернатор, министр, как жить, чтобы люди тебя уважали. Казалось бы, что может быть дороже этого? А есть нажива, роскошь. Называют цифру 500 миллиардов долларов. Кто-то считает, что меньше, кто-то, что больше. Это столько украдено российским чиновничеством, в основном высшим. Если 500 миллиардов, то это немного меньше 3500 на каждого жителя России. Не разгонишься, но дело ведь не в этом. Воры портят воздух в стране. Воры отравляют хозяйственную жизнь, подавляют конкуренцию, как мы только что говорили, замедляют развитие. Говорят, никогда не было такого казнократства, такого грабежа, такого бесстыдства, как сейчас. Было. Было и было. Всегда было. При Екатерине II украли целый рекрутский набор, например, и не однажды. Не помню, в каком году 50 тысяч призывников просто не дошли до армии. Их по пути забрали в свои поместья, на положение крепостных, естественно, первые вельможи государства, они же хахали царицы. Она раздавала им сотни тысяч крестьян с землею, но этого им было мало, крали людей из армии. В гвардию записывали еще не родившихся, еще не зачатых, младенцев. Им шли чины, выслуга лет, привилегии, казенное жалование. Их никто не видел в полках. Потом удивлялись, откуда взялся Пугачев, откуда народовольцы, откуда эсеры и большевики, как удивляются сейчас, откуда взялся Навальный. «Черт-те, что происходит в России», — пишет Михаил. «Я не выдержал, улучил момент привести вам, Анатолий, одну литературную фразу. Сначала меня это волновало, а потом я стал равнодушен». Сильная фраза. Не могу припомнить, кто ее первый произнес. Корни идут к Толстому, потом к Булгакову, потом к Гладилину, потом они теряются. Но уж очень хороша фраза. Было бы славно озвучить ее на свободе. Ничего нет проще, Михаил. Вот я и озвучил эту фразу. А чья она, не хочется копаться ни в памяти, ни в интернете, ни друзей-приятелей напрягать. Лучше я озвучу собственную фразу. Это о сегодняшней России. То, что происходит в России, очень интересно, а значит, правильно. По-моему, хорошая фраза, тем более, что выдумал ее я лично. И прошу зануд не беспокоить вашего покорного слугу замечаниями, что не все, что интересно, является правильным, и не все, что правильно, является интересным. Это я и без вас знаю. И все равно повторяю, происходящее сегодня в России очень интересно, а значит, правильно. Следующее письмо. «Услышала от знакомой, если поеду жить к Лёше в Самару, то потеряю свой статус, а без статуса я не могу, я себя не чувствую человеком». Это означает, что она без красивого названия должности не представляет своего существования. Не без работы, а без красивого названия должности. Потому что красивое название – это статус. И есть, оказывается, теперь такие определения. Статусный человек, статусный мужик, статусная машина. То есть то, что раньше называли ужасным словом «престижный». Теперь «престижный» отброшен, как устаревшее определение. и появился статусный. А в конце 90-х было имиджевый. Помните рекламу Пепси, что ли? «Имидж – ничто, жажда – все». Его тут же переиначили. «Жажда – ничто, имидж – все». Теперь имидж тоже забыт. Крутой устарел, теперь статусный. Было Homo sapiens, Homo erectus, теперь Homo status. И у меня вопрос, Анатолий Иванович, как жить нормальному человеку? Лариса, 50 лет. Так и жить, Лариса, как нормальный человек, терпеть. Но и то сказать, если бы людям не хотелось пускать пыль в глаза друг другу, жизнь стояла бы на месте. Из всех страстей, что толкают ее вперед, только одна безупречна – любознательность. Кто-то прислал письмо, неизвестно откуда, так бывает. Читаю. «Был вчера в гостях у матери после ее поездки по родственникам в Новосибирской, Томской областях. Мамина сестра работает в детском приемнике. Что делают жители глубинок, кроме того, что бухают? Они рожают детей. Для чего? За детей они получают хорошее пополнение бюджета, и никто не работает. Все сидят на социальных пособиях. Главное, каждые полгода отмечаться на бирже труда. Нарожать детей, и можно упиваться до полной потери разума. Зимой приемники переполняются. Зимой дети никому не нужны, потому что зимой по домам не ходят соцслужбы. С наступлением весны детей забирают, но не потому, что жить становится легче, а чтобы показать соцслужбам детей, чтобы не лишиться родительских прав. Вы можете представить, дети прибегают на раздачу булочек и чая, чай с сахаром, выпивают по 5-6 кружек обычного чая с сахаром. Это что такое? Это как надо оскотиниться родителям? Детей, младенцев оставляют в прокуренных холодных домах, сами где-то жрут пойло несколько дней. Раньше такие семьи тоже были, конечно же, и всегда будут, но это были единичные случаи. Сейчас это что-то вроде эпидемии. Как так все изменилось? Когда? Это что, геноцид самих себя? Где стойла с коровами, дворы с живностью, вспаханные поля, ломящиеся амбары? Есть те, кто работают, но их так мало, живут вполне себе. Все им завидуют, пытаются навредить всячески. Здесь я обрываю письмо. Я уже говорил о своей очень давней ошибке. Ездил тогда по всему Советскому Союзу. Побывал в очередном сибирском селе, где пьяные доярки засыпали под коровами. Я покидал его с уверенностью, что существовать ему несколько лет, не больше. Оно существует и сейчас, через 50 лет. Теперь я уже не говорю, что народ спивается. Говорю осторожнее и проще. Заметная часть населения по-прежнему пьет без просыпу. Пьют семьями, родами, пьют селами, районами. Как выживают дети – загадка. Человечество – довольно живучая часть животного мира. Подспорьем служат пенсии, пособия на детей и по безработице, как мы слышали. Их получают миллионы, которые работать не будут никогда. Сколько рабочих мест им не создавай. Но пили бы и без пенсий и пособий. На что загадка сия велика есть. Пишет москвичка Марина. Побывала по делам службы в Курске. Курск – город удивительный. Это не провинциальное место, а просто вот такой город. Очень самостоятельный, красивый. В нем много людей, которые что-то полезное и замечательное делают. Они там все помешаны на Фете. Там же было его поместье, сейчас приступили к его восстановлению. Там цитаты из Фета на каждом шагу. Романсы Фета поют на вечеринках. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали. «Любить тебя, обнять и плакать над тобой». Я всегда считала, что Фет плохой поэт. Ставила рядом с ним Тютчева как антипода. Тютчев – гений, а Фет – так себе, скучающий помещик. И вот перечитала его в Курске. «Немая тайная сила». Это не Тютчев, это Фет. А мог бы и Тютчев. Спасибо за письмо, Марина. С Фетом редкий, очень редкий в русской литературе случай. Он был не только большой поэт, но и очень трезвый человек. Он был намного трезвее своего друга Льва Толстого. Он был трезвее Салтыкова-Щедрина, трезвее которого, кажется, быть просто невозможно. Он смотрел на мужика, на крестьянскую жизнь прямо, не сверху, не снизу, не сбоку, а прямо, в упор. Поэтому видел в ней то, чего не видел почти никто из людей дворянской культуры. Он видел, что простой человек такой же рвач, как и непростой. Фет не только смотрел на жизнь народа без каких-либо очков, будь то розовые или темные, но имел смелость и простодушие писать об этом. И как же на него гневались борцы за счастье народное. Тот же Салтыков-Щедрин, его знаменитый отзыв о Фете. На досуге он отчасти пишет романсы, отчасти человека ненавистничает. Сперва напишет романс, потом по человека ненавистничает. Потом опять напишет романс и опять по человека ненавистничает. Это, наверное, самое несправедливое, что когда-либо было сказано одним русским литератором о другом. А для нас они одинаково дороги оба, чему оба же сильно удивились бы. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-206, Старопименовский переулок 18, Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага 10-102. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте Свобода-ньюс.ру.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».